Глава пятая. Злые грибы. Вначале, конечно, в поисках ответов на свои вопросы я пошел легким путем. Разместил оба вопроса в инфосети, предложив по 25 тысяч золотых монет за исчерпывающие ответы. Для меня сумма теперь небольшая, но на рынке более чем конкурентная цена за такие запросы. Дороже был только один запрос. Как победить черного дракона в легендарном данже основного мира? Стал вспоминать. Что-то про этот данж с драконом я слышал еще на старте своего попадания в игру. Про то, что этот данж никто не в состоянии пройти. Дракон с легкостью уничтожает самые крутые рейды. В принципе, удивляться не приходится. Драконы, они именно такие. За ответ на этот запрос предлагали 100 тысяч золотых монет. Запрос был сделан 8 месяцев назад и так и висел сиротливо с тех пор. Я подумал, что эта тема и меня может заинтересовать, и разместил новый, точно такой же запрос, предложив 200 тысяч золотых монет. На следующий день я убедился, что этот путь не сработал. Никакого отклика на все три запроса. В принципе, они были непростыми, и я особых надежд не имел. Значит, придется челночить в поисках профильных специалистов по королевствам. Буду нещадно эксплуатировать хорошие отношения с королями. Начал я с эльфийского королевства. Я помнил, что эльфийский бог подарил мне самые крутые подарки из всех трех богов, что я помогал призывать и вводить в силу. Логично же ожидать, что у самого крутого бога должны быть самые крутые колдуны. В пользу этого предположения свидетельствовал и личный опыт. Колдуны Ангереда произвели на меня наибольшее впечатление. Очень уж профессионально они работали, когда мы впахивали по божественной тематике. Оставалось надеяться, что и дрессировщики у них самые крутые. Король быстро меня принял, сразу организовал нужные встречи, но большого толка с них не было. Дрессировщик был очень крут, на пару уровней всего отставал от короля и принял меня предельно дружелюбно, со всем уважением к просьбе короля проявить гостеприимство. Но его ответы меня разочаровали. Что касается легендарного данжа, то он сразу сказал мне оставить всякие надежды подчинить себе легендарного обитателя в качестве пета или на худой конец присвоить его детеныша в таком качестве. Мол, и ему это не под силу, а я вообще начинающий дрессировщик. Он рекомендовал только похлопотать у короля о допуске к данжу, в котором можно получить виверну. Мол, я герцог, да в фаворе у короля. И что еще более важное, я не эльф. Потому как среди эльфов, понятное дело, еще одна виверна появиться не должна. Это предмет престижа для короля, так что шансы уговорить Ангереда есть. Но вот я не был уверен, что мне нужна виверна. У меня уже есть террор, и он мне кажется более крутым, чем виверна короля. К тому же виверна, как оказалось, может достаться мне только детенышем. Может, конечно, я зажрался, но оставлю этот вариант на крайний случай, если все остальные не прокатят. А с колдунами все оказалось намного хуже. Несмотря на прямой приказ короля оказать всякое содействие, его тупо проигнорировали. Я прекрасно понял, в чем суть такого игнора. Сильфийская лига колдунов мне фиаско с Ликвелом так и не простила. Так что со мной общались предельно вежливо, но никакой толковой информации я так и не получил. Только то, что и так знал. Метки возможны, но все, что с ними связано, якобы тема слишком сложная. Расстроился, конечно, но не сдался. Пообедал и отправился к оркам. Гномов оставил напоследок. Из всех трех королей с Глендаином, как это ни странно, у меня были самые холодные отношения. Он везде искал свою выгоду и ничего не делал просто так. К нему я отправлюсь только в том случае, если орки мне не помогут. Вахтиган был искренне рад моему появлению. Тут же я попал за королевский стол, пожалев, что с дура отправился к нему сытым. Мог бы припомнить, что он никогда не оставляет своих гостей голодными. Вскоре я уже беседовал с лучшим дрессировщиком у орков. В отличие от эльфийского дрессировщика, он с гордостью продемонстрировал мне своих петов. Они были хороши. Огромный дикобраз ростом в холке с дрессировщика, способный метать иглы сотнями за несколько десятков метров. Летающий пет неизвестной породы с размахом крыльев метров в 5 и морж на 800 кило весом. Такая вот диверсификация, позволяющая уютно чувствовать себя в разных ситуациях. Но и этот дрессировщик меня ничем порадовать не смог. Только подтвердил сказанное эльфийским специалистом, что ничего мне в легендарном данже не обломится. Зато местный главный колдун порадовал. По меткам он знал многое и с удовольствием принялся мне о них рассказывать. Приятное отличие от эльфийских колдунов. Оказалось, что есть навык, позволяющий раздавать метки, и его даже можно получить в одном из данжей. Как можно было догадаться с моим везением, сейчас данж находился в глубоком тылу у армии нечисти. Ничего. Главное, что вообще такая опция есть, а уж с трудностями на пути ее получения я справлюсь. Был, правда, и суровый негатив, помимо позитива. В области постановки меток действовало общее правило. Метку можно было поставить только на существо ниже тебя по уровню. Учитывая огромный размер дракона и сколько он за последние месяцы фармил, предполагать, что у него будет уровень ниже моего, никак было нельзя. Спросил, естественно, что делать с этим. Может, есть какой хитрый трюк, чтобы решить проблему с уровнями. Колдун не знал, но обещал навести справки. Поблагодарив его, вздохнул и отправился к гномам. К моему удивлению, Глендаин принял меня вполне радушно и быстро организовал мне встречи со специалистами, не требуя никакой выгоды для себя. «Как-то это подозрительно», — пробурчал я себе под нос, отправляясь за вызванными королем-дрессировщиком-колдуном в комнату, выделенную для встречи. В этот раз колдун был относительно молод, а дрессировщик показался мне совсем стариком. Решил, что в следующий раз презентую Глендаину какой-нибудь подарок. И, кстати, то же самое надо будет сделать и в отношении других королей, чтобы меня и дальше принимали радостно и с желанием мне помочь. Обрисовал свою задачу дрессировщику. Тот было начал мне говорить то же, что и предыдущий, мол, взрослого монстра, да еще и легендарного, петом не сделать, как присутствующий колдун фыркнул. Дрессировщик посмотрел на него с подозрением, я с надеждой.
«Не сделать, если ваши традиционные методы использовать», —
важно сказал колдун.
«Но, к счастью, мы тоже на месте без дела не сидим. Мой коллега как раз занимается разработками по подчинению монстров, и он делает неплохие успехи. Если господин герцог подкинет ему нужные материалы, то у него может быть надежда на успех».
Тут уже и дрессировщик заинтересовался не на шутку. Был он еще не таким и старым, как показалось мне вначале, и испытывал искренний интерес к своему делу и возможному прогрессу в нем. Дальнейшую нашу беседу организовали уже с привлечением того самого специалиста, которого так расхвалил колдун. Тот все подтвердил. Действительно, занимается изучением подчинения монстров. И ему нужны разные материалы. Я попросил у него список и внимательно изучил. Что-то можно было просто купить за деньги. Но против двух вещей стояли указания данжей, которые следовало посетить, чтобы добыть нужные ингредиенты. Я вздохнул. Ну, этого и следовало ожидать. Игра все же не позволяет мне решать все проблемы сугубо за деньги. Что касается меток, то тут оба колдуна помочь ничем не могли. Правила уровней рулила. Итого, у меня нарисовалось два данжа, что нужно посетить, прежде чем лезть в те, что с легендарными монстрами. А вдруг все сработает, и я приобрету и умение подчинять себе крутых монстров в качестве петов. Кроме того, никуда не деться и с данжем с метками. Получу пока навык с ограничением, а там посмотрим. Мало ли какие варианты еще появятся. Да и так навык будет полезен, даже с ограничением, но его можно пройти и после легендарных данжей. Договорившись о новой встрече, взял список нужных для работы колдуна вещей и покинул столицу гномов. Предстояла работа. Естественно, что по поводу данжа информации у меня не было, помимо заверений, что они очень сложные. Ну, тут по-разному оказывается. Вернувшись в Двалгуин, купил на рынке все, что можно купить за деньги. Двух предметов, что нужно было получить в данжах, там ожидаемо не оказалось. Ну что же, надо заняться их прохождением. Чтобы не скучать, мало ли, сложность данжей преувеличена, позвал с собой Галатиана и злого мальчугана. Первый отказался, мутил какие-то эликсиры, и каждые 20 минут нужно было добавлять новые ингредиенты. Неожиданный поворот. Раньше он все больше ремесленничеством увлекался. На вопрос, почему подался в травники, Галатиан ответил, что прокачивает рецепт, который позволит придавать его ремесленным изделиям новые свойства, так что это всего лишь новая грань ремесленничества. Не вдаваясь в дальнейшие детали, я прихватил с собой злого мальчугана, и мы отправились в первый по списку данж. Для разнообразия оба данжа были не на землях, захваченных нечистью. Про второй из них никто не знал, а первый числился в списке одного из кланов. Проверялось это легко. Вбиваешь в поиске координаты и тут же узнаешь, принадлежит ли нужный тебе данж кому-то, кто ждет платы за его посещение. Платишь нужный взнос и абсолютно законно его посещаешь. Тут были, правда, и нюансы. В данже, в которых можно за прохождение разжиться крутыми артефактами, могли и не пустить. Впрочем, нужный мне данж в число таких не входил. Я должен был в нем собрать в бутылку некую жидкость, и, насколько я понял, о пользе этой жидкости для крафта никто и не знал. Иначе данж имел бы другую ценность, и не факт, что меня в него вообще бы и пустили. Где конкретно искать эту жидкость, колдун сказать не мог. Смысла в этом не было. Разглашенную информацию данж все равно бы переделал. Так что мы просто запаслись большим количеством пустых бутылок. Будем собирать любую жидкость, что попадется на глаза, а колдун потом разберется. Продавший нам право на посещение данжа клан за отдельную плату прислал и проводника до него. Высокий эльф. Весь в образе, даже нос был горделиво задран. Начал назойливо интересоваться, зачем данж нам понадобился. Мол, и сложный он, и ничего такого там не выпадает. Но мы, конечно, держались как партизаны на допросе. Мол, посещаем все подряд в определенной местности. Не, а он что, реально рассчитывал, что мы все ему выложим, как на духу? Помахав на прощание чрезмерно любопытному эльфу, грустно смотревшему нам вслед, мы со злым мальчуганом вошли в данжевый портал. Выйдя из него, оказались на полянке в сосновом лесу. Как в Подмосковье, аж ностальгия накатила. Выскочило уведомление.
«Приветствуем вас в данже «Злые грибы». Соберите по корзине грибочков». Заклинания 5-го уровня запрещены. Награда 1000 золотых монет, 100 тысяч опыта.
И к нашему полному удивлению, рядом с нами материализовались два лукошка. Типичных таких, литров по 5 каждая. «Злой», — сказал я. «В данжах мы всегда пользовались короткими именами для оперативности реакции. Слава богу, петов использовать можно». Ты двигай прямо вперед, а я вызову террора и немного полетаю тут. Осмотрюсь. Будут проблемы или, что важное, свисти. Этот способ коммуникации мы освоили недавно. Подсказал один игрок в ресторане, мол, мы для удобства в пати пользуемся данжевыми свистками. Свист, как он объяснил, намного дальше слышен, чем крик. Особенно, когда используешь специальный свисток от опытного ремесленника, усиливающий звуки. Плюс можно пользоваться той же азбукой Морзе или просто несколькими сигналами. Так скучно, чтобы изучать азбуку Морзе, нам с парнями не было. Поэтому мы использовали всего два сигнала. Один свист — нужна помощь. Два — иди сюда, есть что-то интересное. Пока что вполне хватало. А вот свистки у нас были покруче, чем у всех. Принесли купленные по наводке того знакомого из ресторана у ремесленников свистки Ликвалу. Тот осмотрел, посвистел, презрительно хмыкнул, попросил два дня на работу. И за эти два дня удвоил характеристики. Теперь, если свистнуть из обновленной модели рядом с народом, все просто приседали в ужасе, настолько мощным получался свист. Обсуждали даже с парнями за пивом, не уговорить ли Ликвала еще немного доработать изделие, чтобы эффект был как у соловья-разбойника. Будет запасное ультразвуковое оружие. Главное не забывать берушу использовать, а то сам падешь первой его жертвой. Про грибы, что надо собрать, я иллюзий не имел. Они явно будут с глазами, как в Рязани, и могут быть даже и вооружены. Эльф сказал, что данж сложный, так оно и будет. Взмыв над деревьями, я облегченно выдохнул. Данж оказался не таким и большим. Это имеет значение, знаете ли, когда надо найти некую жидкость. Навскидку я оценил его площадь в 1,5 квадратных километра. Сплошной сосновый лес с тремя небольшими полянками, расположенными безо всякой системы. Только пролетел несколько сотен метров, чтобы провести разведку, как услышал залихватский свист от злого мальчугана. Один раз свистнул. Следовательно, нужно возвращаться, спасать его. Что дело неладно, увидел сразу, едва развернулся. Даже сквозь ветви сосен было видно какое-то оживленное шевеление внизу. Что конкретно происходит, разглядел, только подлетев поближе. На злого мальчугана напали то ли деревья, то ли монстры, очень похожие на них. Он шарахал по нападающим молниями и шустро отступал. Соскочив на землю с террора рядом с товарищем, я вызвал элементаля и отправил его в сражение. Только после этого смог рассмотреть нашего противника. Нас атаковали какие-то морщинисто-коричневые существа по 3 метра ростом, покрытые зеленым мхом. Издалека легко перепутать с корявым деревом, если не будет шевелиться. Глаза щелочки, тонкая впадина рта, когда закрыт, и не подумаешь, что он может распахнуться так, что превратится в полуметрового размера пасть, полную острых клыков. Было монстров 30, и не будь тут меня, у злого мальчугана были бы проблемы, несовместимые с жизнью. Передвигались странные существа, припав к земле на каких-то десятках ножек-палочек. Причем довольно шустро. До моего прибытия злому мальчугану приходилось бежать, чтобы не быть съеденным. Впрочем, появление элементаля проблему решило. Наши враги восторженно переключились на него, забыв про меня с товарищем. Видимо, какие-то свои комплексы пытались решить, завалив такого великана. Но не тут-то было. Элементаль, не обращая внимания на укусы монстров, величаво и неторопливо склонился, схватил одного из монстров своими ручищами, после чего, не прилагая видимых усилий, разорвал его пополам. Отбросив останки в сторону, склонился снова. Как ни удивительно, судьба товарища не испугала монстров. Они по-прежнему ломали зубы, яростно атакуя элементаля. Несколько секунд, и элементаль надежно держит за шкирку еще одного монстра. «Ну, совсем другое дело», — облегченно выдохнул злой мальчуган. «А то уже, думал, пипец пришел». В этот самый момент кусты рядом с ним ожили, и высунувшаяся огромная пасть откусила ему голову. «Вот, блин, и сходили совместно в данж», — выдохнул я, втыкая копье в монстра, убившего товарища. И тут же позвал террора, потому как мое копье какого-то видимого результата не дало. Несмотря на исключительную остроту его лезвия и мои крутые параметры по силе, оно даже не вошло глубоко, настолько крепким оказалось тело моего противника. Впрочем, не обращая на меня никакого внимания, монстр наклонился снова над телом злого мальчугана. Зато кусты рядом тоже зашевелились, так что я шустро вскочил на оперативно подлетевшего Пета и взмыл в небо. Монстры оказались не такими и тупыми, как показались вначале. Своей яростной атакой они загнали нас в засаду из других монстров. И сейчас те вылезали из кустов и спешили тоже атаковать элементаля. Еще 6 штук зубастых и высокомобильных хищников.